Вы слухаете падкасты «Свабоды». Алексей Венедзік, хто займае пасаду галоўнага рэдактара радыёстанцыі «Эхо Москвы» з 1998 году. Адзін з найбольш уплывовых інфармаваных расійскіх журналістаў стаў госцем медыафоруму, які беларускія ўлады арганізавалі на мінулым тыдні ў Берасці. Корреспондент настоящего времени Серж Харитонов специально для белорусской службы «Свободы» поговорил с Венедиктовым про ставление Кремля до белорусской державности, откликание посла Бабича и крыжалом у куропаток.
Спасибо, что нашли время встретиться. В прошлый раз мы с вами виделись в Минске примерно в это время, 2 года назад. Это было в июле 2017 года. Тогда по приглашению Александра Лукашенко вы приехали в Минск на конгресс русскоязычной прессы. Что вы делаете в Бресте сегодня и кто вас сюда пригласил?
Я обычно езжу по приглашениям и не навязываюсь. Меня пригласил госсекретарь Союза России и Беларуси Григорий Алексеевич Рапота, потому что он знает мой интерес, а мой интерес как в русскоязычной среде развиваются информационные принципы и технологии. И он сказал, что вот в Бресте будет полдня, ну, то есть сегодня вечером, завтра утром. И я с удовольствием принял его приглашение.
В 2017 году вы рассказывали, что хотели запросить у Лукашенко интервью на тему его отношения к истории собственного государства. Почему это интервью до сих пор не состоялось?
Я запросил.
Но ответа пока нет.
10 дней назад пресс-секретарь Александр Григорьевич сказал, что мы над этим работаем, а не над этим работаем. Ну, я никуда не тороплюсь. Я надеюсь, что Александр Григорьевич даст мне это интервью. Это интересно российской аудитории, безусловно. Особенно с учетом последних событий.
Каких?
Ну, событий, когда отношения между Россией и Белоруссией резко напряглись. Так все казалось, что мы так как-то медленно все-таки движемся, как минимум в одном направлении, да, не расходно. Но тут становится ясно, что это не совсем так, и, я бы сказал, зигзаги более экзотичны. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы интервью было своевременным.
Ваши слова. Беларусь не существует в России как некая проблема, потому что белорусы не создают информационных поводов. Тогда вы назвали виновными лидеров оппозиции, лидеров белорусской власти, публичных людей из Беларуси, которые не присутствуют в российском медийном поле. Поменялось ли что-то за прошедшие 2 года?
Ну, это часть фразы. На самом деле, в российском информационном поле присутствует один белорусский ньюсмейкер, как и присутствовал. Это президент Лукашенко, который создает информационные поводы, который поднимает проблемы, существующие или существующие в его воображении, и существующие в его воображении, который играет на обострение тогда, когда он считает нужным, играет на умиротворение тогда, когда он считает нужным, и больше ни одного человека в российском информационном поле, ни премьер-министра, ни посла, я назвать не могу. Ну, появился министр иностранных дел в качестве там черного чудовища, британо-польского шпиона, ваш министр иностранных дел. Но он, в общем, появился в основном в анонимных телеграм-каналах. Он пока еще не на федеральных каналах не очень виден, но, в принципе, больше никого нет.
А что в российской политической и околополитической тусовке вообще знают про Владимира Макея, как у него имидж, помимо вот этой вот сказки про шпионы?
Ну, общее представление, скажем так, не знание, а представление, да, предположение. Можно заменить словом фантазия. Ну, кому как нравится. В том, что Владимир Макей – это тот человек, который в белорусском руководстве в силу разных причин занимает наиболее прозападную позицию. Это я так дипломатично высказываюсь. То есть это человек, который как минимум играет на нескольких направлениях, в то время как России этого бы не хотелось, российскому руководству. Российское руководство хотело бы, чтобы Александр Григорьевич был довольно крепко и тесно привязан к российскому взгляду на геополитическую ситуацию и на ситуацию ближайшую, там, Украина, Кавказ, Приднестровье, Крым и так далее. Поэтому в данном случае, если я правильно понимаю основную часть российской элиты, она считает, что Маккей более там прозападный. А меньшая часть российской элиты, которая занимается международными делами, считает, что министр иностранных дел Беларуси лишь такая пугалка, созданная, собственно, Лукашенко. Да? То есть более тонкий подход.
А как вы воспринимаете Маккея?
Я никак его не воспринимаю. Я же могу судить только по внешнему фактору. Да? Я просто вижу, что этот человек дипломат. А это значит, что он на своем месте. Можно же генерала поставить армейского на это место. Все будет хорошо?
С начала 2018 года Путин и Лукашенко встречались практически ежемесячно, а в декабре эта активность стала какой-то чрезвычайной. Вы накануне последней встречи Лукашенко и Путина говорили о том, что это сущностная история, станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде. Было ли достигнуто такое соглашение во время декабрьских встреч Лукашенко и Путина в прошлом году?
Нет. Такого соглашения достигнуто не было, да и мне казалось, что если говорить о соглашении, то оно и не могло быть достигнуто. Речь же идет о вещах, которые имеют и значение геополитическое, и конкретно касающиеся власти Владимира Путина за 2024 годом. Одним из вариантов, и я это не скрываю, я это знаю, одним из вариантов является некая, как говорит премьер-министр Медведев, глубокая интеграция с Белоруссией, которая позволит, используя базу единого государства или союзного государства, как угодно, создать новую систему управления этих двух государств. Ну, условно, Путин президент, Лукашенко вице-президент. Да? Но для этого требуется принять массу новых конструкций, включая, видимо, единую валюту. То есть такая возможность есть, но она маловероятна, но она есть, она рассматривается. Если вам кто-то скажет, что она не рассматривается, то, значит, вы можете посмотреть в глаза этому человеку и сказать, вы лжете. Или вы не знаете, вы некомпетентны. Да? Такая штука рассматривается, но я не могу сказать, что это на первом месте. Но, в принципе, если забыть о продолжении мандата Путина, который, естественно, является катализатором и ускорил этот процесс, надо понимать, что элита понимает, что Россия, Украина и Беларусь считают, это один народ. В базе лежит вот это. Это один народ, который оказался в силу исторических событий разделенным. Ну, вот как Германия, восточный и западный. Это не просто каприз президента Путина, это мнение огромного большинства российской элиты. И, собственно, история с Крымом, она в этом и была. И надо понимать, что от этой идеи никто не отказался. А с учетом, повторяю, дополнительных историй, да, там, забора санкций вокруг нас, да, превращения России в европейского изгоя. Кто у нас теперь последний диктатор Европы? Кто из них последний?
Вы говорите про одного человека?
Нет, кто из них, сказал я, уже не один, да? То есть на самом деле могут посоревноваться в глазах там европейской власти. Да? И надо понимать, что там, и, естественно, и европейцы, и ЕС, и НАТО, они будут играть в это. Да? Тоже не дети. Да? Поэтому на самом деле вот эта история глубокой интеграции, такой замечательный эвфемизм, придуманный Дмитрием Анатольевичем, да, она ускорилась. И поэтому разговоры между президентами стали более частыми и более напряженными, а история с проблемой с нефтью, да, она просто послужила просто такой взрывной историей, да, потому что ну а как, да, вот, ну а как? Вот если бы мы были в одном государстве, такого бы не случилось. Я не от себя говорю.
И если расставлять ее в качестве какой-то одной из приоритетных, то на каком месте по приоритетности эта версия сейчас находится в Кремле? Возможность сохранения власти Путина через...
Я даже не могу замерить. Потому что совсем просто и Конституцию нашу изменить, когда у тебя под контролем парламент, конституционное большинство. Да? Ну, слушайте, на самом деле продление власти Путина через объединение России и Беларуси – это наиболее затратный путь. Это путь с наибольшими рисками. Мы же не знаем, как отреагирует белорусский народ. Мы же не знаем, как поведет себя президент Лукашенко. Мы же не знаем, как поведет себя значительная часть белорусской элиты. То есть риски большие, потому что мы не знаем. А изменить российскую конституцию, да тьфу. Ну вот тьфу. Снять ограничения по срокам, да, и все. Поэтому, насколько посчитают выгоды рисков, я сказать не могу. Но не на первом месте.
В российской и западной прессе история по поводу оккупации Беларуси России часто звучит так, как либо уже состоявшийся факт, либо как что-то, что принято является неизбежностью. Вот сегодня в издании The Times вышла статья под названием «Может ли последний диктатор Европы стать нашим союзником в борьбе с Путиным?» Как вы считаете, на какие шаги Запад реально готов в поддержке Лукашенко, чтобы сделать его своим союзником в борьбе с Путиным?
Не готов. Не готов. Ну, я думаю, что дальше декларации какой-нибудь экономической слабой помощи через МВФ не готов. Посмотрите на Украину. Уже совсем уже все говорят о том, что там Россия осуществила вооруженную агрессию. По Крыму. Можно и по Донбассу. Что делает Запад? Как оказывает помощь? Да? И главное, эффективность этой помощи. А Белоруссия тем паче. Тем более, что интеграция на самом деле идет, да, там экономическая интеграция, строим у вас атомную электростанцию, проводим у вас маневры, расположены наши базы, ну, базы в широком смысле слова, и войска. Я не думаю.
Два военных объекта.
Ну,
будем точно формулировать.
Ну, сегодня два, завтра три. Послезавтра 47, как скажете.
Россия уже довольно долго пытается установить какой-то третий объект, и пока что никакого прогресса нет.
Можно сказать, это мы с вами не знаем.
То есть вы допускаете, что где-то есть...
Нет, смотрите, ну как только начнут проводить какие-нибудь учения, то большое количество российских войск зайдет. А нужно ли вообще войска заводить? Да? Может, не войска заводить, а своего президента? Или с действующим Верховным договориться, с Александром Григорьевичем? Поэтому это все такие, знаете, истории с какой целью, для чего интеграция с Республикой Беларусь и продление полномочий Путина, они слабо связаны, они связаны, но они слабо связаны. Их можно рассматривать отдельно. Можно продлить полномочия Путина вне связи с Беларусью и продолжать интеграцию с Беларусью. Можно и так.
В этой дискуссии о возможной оккупации Беларусь часто преподносится как не субъект, а объект политики. А сохраняют ли в этих нынешних условиях субъектность Беларусь как государство, Лукашенко как лидер этого государства и народ Беларуси как носитель власти, если пожелаете?
Ну, смотрите, если вы спрашиваете, как это видится из Москвы это видится так, что, конечно, субъект – это Лукашенко. И горячим голом может прийти мысль, что если Лукашенко там сдастся, согласится, исчезнет, то никакой субъектности не будет. А народ никак, просто никак вообще. Это кто? Да? Беларусь как государство? Ну да, ну да, член ООН, ну да. Ну и что? Украина тоже член ООН. И Грузия член ООН. Нет, тут надо понимать, что очень сильно сейчас видение персонализировано, да, там вот, предположим, если Лукашенко там на что-то согласится, что предлагает Путин, то вся Беларусь, как миленькая, за ним пойдет. Сегодня он на одно согласится, Беларусь пойдет, завтра он на другое согласится, за ним пойдет.
То вот есть вы думаете, что
видение,
если...
видение такое.
Если Лукашенко потенциально согласится на...
На что-то. На глубокую интеграцию.
То белорусы съедят это и никаким образом не будут ни протестовать, ни выступать.
Я думаю, такое видение в Кремле есть. Думаю, что все понимают, что есть какие-то группы небольшие там противников, да, активных противников. Может, вся Беларусь противник, я не знаю. Но активных противников. Но это уже будет главная боль Александра Григорьевича. Ты лидер, ты согласился, ну, приведи в порядок своих детей. Я думаю, что видение такое.
В следующем году в Беларуси ожидают президентские выборы. Лукашенко уже сам говорил об этом. Как Россия будет действовать? Кого она будет поддерживать? И можно ли ожидать, что Россия будет поддерживать оппозиционного кандидата, как это было в 2010 году?
Ну, я бы не сказал, что в 2010 году так было. В 2010 году была более тонкая игра. Это была попытка показать Александру Григорьевичу, что не на нем свет клин сошелся, но надо понимать, что поддержка была его. Это, ну, прекратите. Я думаю, что все будет зависеть еще полгода, как минимум переговоров, да? Мы представляем себе, что будут осенью будут еще серьезные переговоры. И я думаю, что руководство России будет принимать решение, исходя из результата переговоров. Надо понимать, что Кремль очень прагматичен, что Путин очень прагматичен. Если он видит, что именно Лукашенко может обеспечить относительно спокойный транзит, значит, Лукашенко. Если Лукашенко ложится поперек этого транзита, ну, не обижайся, Александр Григорьевич. Но если никого нет другого, а все остальные тоже хуже, ну, будем работать с Лукашенко.
А в чем был прагматизм Путина, когда он на протяжении многих лет делал то, что Силуанов назвал субсидированием белорусской экономики?
А я думаю, что Владимир Владимирович считает, что неизбежно объединение. Это, так сказать, авансовые платежи. Мое представление о Путине таково, что он считает так, что он инвестирует. Беларусь – это такой стартап. Инвестируем. Ждем результата.
20 лет президентства Путина. Какой результат он уже смог получить в этом стартапе?
Он удержал Беларусь в орбите своего влияния.
Но это случилось благодаря тому, что Путин себя так вел, или потому, что Лукашенко вел определенную политику в отношении России?
Ну, а Путин считает, что это случилось потому, что он, Путин, так себя вел. А где правда, кто же знает. Правда всегда более сложная, да? Решение всегда более сложное. Но то, что, давайте тоже скажем откровенно, то, что западные лидеры неоднократно делали аванс Александру Григорьевичу, так же, как они делали аванс украинским президентам, да, там, можно сказать, с целью оторвать от России, там, со своими целями. Западные лидеры не обязаны думать о благополучии России, да, они должны думать о благополучии, там, не знаю, Польши, Германии, там, Франции. Путин, как он считает, нейтрализовывал эти угрозы, прощая Лукашенко, не признание Абхазии и Осетии, не признание Крыма как части Российской Федерации. Слушайте, это самая болевая точка для Путина. Вообще, это историческая роль Путина, возвращение, как он понимает, возвращение Крыма в Россию. И тут самый верный союзник не признает этого. Не признает. Как это? Да? И он ему это не забывает, но пропускает.
А ждет ли Путин этого признания? Ведь совсем недавно посол Бабич, который сейчас уже бывший посол России в Беларуси, сказал, что Россия не ждет от Беларуси такого признания. Вы говорили о том, что нет никакого Бабича, есть Путин.
Да.
Так чье это было заявление? Это заявление Путина, что он не ждет признания, или это какая-то...
Это заявление Путина, потому что... А зачем Александру Григорьевичу ставить в неудобное положение? Зачем? У нас же более высокие задачи, глубокая интеграция. А когда будет глубокая интеграция, то там и признавать ничего не надо будет. Оно само так получится. Так зачем на мелочи размениваться? На публичные скандалы, на разговоры, ты президент, я вице-президент, а потом наоборот. Зачем? Не надо этого. Ты вот. Но при этом, да, надо понимать, что для Путина это очень важно. Крым. Но он очень прагматичен. Он цену признания, он понимает, что если Лукашенко признает, он затребует такую цену, которую он Путин не сможет заплатить. Да? Признание Крыма Лукашенко – это конец интеграции. Это все, что я вам могу дать. Или признание Крыма, или интеграция. Да нет, давайте интеграцию. Вот же история в чем.
Вы говорили о том, что история – это политическое оружие, которое можно писать как угодно.
Ее можно использовать как политическое оружие. История – это наука все-таки.
До того момента, пока она не становится болезненной.
Да.
Что для российского лидера сейчас может быть болезненным в преподавании белорусской истории на территории Беларуси?
Я думаю, что не преподавание истории. Я думаю, что, судя по прецедентам там, украинским, скажем, и внутри России, скажем, татарским, для него важен вопрос языка, а не истории. Для него русский язык – это та скрепа, та связка, которая доказывает, что мы единый народ. И разрушение этой связки означает измену, предательство. Вот я думаю, смотреть надо в ту точку. Расширение зоны белорусского языка официально ничего не значит, сужение зоны русского языка, безусловно, будет воспринято очень болезненно. Я знаю, как болезненно Путин воспринял, скажем, на казахских деньгах появление надписи, исчезновение надписи на русском языке. Ну, казалось бы, ну, ерунда. Да? Ну, вообще, там, казахи, дружбаны, там, все-все, там, союз. Очень плохо воспринял. Очень негативно. Вот то же самое с Белоруссией.
3 месяца назад в программе «Будем наблюдать» вы обсуждали видение Беларуси Лукашенко как наследницы Великого княжества Литовского. И там прозвучала такая фраза, я процитирую вас. «Мы видим, как Беларусь и этот исторический тренд, белорусский язык распространяется, насаждается, если хотите, и, конечно, в России и в Кремле за этим следят с неудовольствием. А в чем заключается насаждение белорусского языка?»
Ну, это вопрос к вам. Это вопрос к вам.
Вы говорите, что вы видите.
Да, мы видим, да, мы видим.
И даже насаждается.
И более того, мы видим, как по этому поводу выступает президент Лукашенко, как выступает. Вы думаете, что в Кремле не видят, как ваш министр образования про это говорит?
Нет, мне интересно, как вы видите насаждение.
Нет, как я вижу, как я вижу, или как Кремль видит. Вам интересно мнение журналиста или Кремля?
Вы можете сказать и о том, и о другом. Просто вы говорили, я не понимаю, от себя, или вы говорили о позиции Кремля?
Конечно, о позиции Кремля. Какой мне интерес говорить от себя? Я кто? Почему в Белоруссии должны слушать меня? Я не являюсь ни счастьем Беларуси, ни угрозой Беларуси. Но я говорю так, как я разговариваю в Кремле и в МИДе, и в других местах, где принимаются решения. Они эту угрозу видят. Я говорю слово «угроза». Да? Значит, идут какие-то, значит, писались какие-то телеграммы дипломатические, да, были исследования Совета Безопасности. Вам надо про это задуматься, уж никак не мне.
Окей, тогда как Кремль видит это насаждение? В чем оно проявляется?
Ну, они видят, что появляются там улицы с двойным названием, да, они, наверное, изучают ваши школьные программы или программы детских садов, да. Я не знаю, они видят, как президент говорит там, повторяю, о Великом княжестве Литовском, о Полоцке, да, о князьях Полоцких, о том, что они наследники не, как говорит Лукашенко, не Московского Великого княжества, а Литовского Великого княжества. Это не пропускается мимо ушей. Когда это складывается все вместе, да, появляется, скажем так, как принято говорить у дипломатов, определенная озабоченность.
В Беларуси есть такая расхожая поговорка: «Я хотел бы жить в той стране, которую показывают по телевизору». Честно говоря, я хотел бы жить в той Беларуси, о которой говорит Совет Безопасности.
Послушайте, не имеет значения. Вот вы никак не можете понять, что я вам говорю о представлении людей, не о том, что есть на самом деле, а о представлении людей, которым принимать решение. Вы что, правда считаете, что там, я не знаю, 2 вагона правого сектора могло устроить погромы в Крыму? С населением там в 2 миллиона человек избирателей. Вы правда считаете? Это кто это так считает? Они еще даже не доехали до Крыма тогда. Ну, даже то, что в головах у наших правителей возникла такая угроза, они в нее поверили, еще раз, они в нее поверили, привело к тому, что Крым стал российским. Поэтому обсуждать, что там на самом деле, да, это просто бессмысленно. Значит, люди представляют себе так. Люди себе так представляют Америку, люди себе так представляют Европу, люди себе так представляют Беларусь. Послушайте, когда я там разговариваю с некоторыми нашими дипломатами, говорят, ты представляешь, там Трамп выходит там из договора по СНВ, да? Я говорю, а вы что, вы его предвыборные речи не читали? Он там говорил, там, в 15-м году он говорил о том, что этот договор вреден для Америки. Вы чего? Что это? Ах! Это их было представление, они хотели это видеть и слышать. Их представление было такое. Вот мы говорим о представлении. Сейчас в информационную эпоху, да, очень много представлений формируется из этого потока информационного. Частично ложного, частично фейкового, а частично искаженного. Мы не знаем, какие телеграммы писал господин Бабич. Но мы видели реакцию белорусских властей на деятельность господина Бабича, в том числе на его телеграммы, которые, возможно, благодаря вашему КГБ здесь читали. Мы их не читали. А думаю, что президентская администрация могла бы их читать. И могла бы там обнаружить, что то, что я вам говорю, было в этих телеграммах. Могло бы.
Мы с вами в прошлый раз говорили о так называемой политике белорусизации. Известно ли вам что-то сейчас о ней и как вы ее видите?
Слушайте, я не живу в Беларуси и не наблюдаю Беларусь пристально, как я наблюдаю даже Украину. Понятно, по каким причинам. Я понимаю, что для президента Лукашенко с целью сохранения суверенитета нужно каждый раз подчеркивать, что Беларусь – это отдельное государство, и белорусский народ – это отдельный этнос. Путь к этому только один – история и язык. Другого пути нет, даже с преувеличениями. Если он этого не будет делать, это означает, что он от этой идеи отказывается. Ну, а дальше смотри выше, что называется.
Политика белорусизации вызвала довольно много споров внутри страны, потому что за последние 20 лет число школьников, например, сократилось с 70% до 13%. Это те, кто учится на белорусском языке. Ни в одном из областных городов Беларуси за пределами Минска вообще нет белорусскоязычных школ. В самом Минске белорусскоязычные школы можно пересчитать по пальцам. Родители испытывают значительные сложности для того, чтобы собрать белорусскоязычную группу и отправить ее в детский сад. Нет ни одного университета, который работает полностью на белорусском языке. Сейчас высшее образование на белорусском языке получают порядка 300 студентов. Это 0,1%.
Ну, значит, мы скоро интегрируемся, не волнуйтесь тогда. Тогда нечего волноваться.
То есть все-таки белорусизация оказалась фейком?
Я не думаю. Я это не чувствую. Я, конечно, наблюдаю по наиболее активным вашим гражданам, по соцсетям, эти проблемы. И думаю, что рост того, что мы называем национального самосознания Беларуси, растет. И он становится более радикальным. Да? Но мы знаем, что революции, не обязательно социальные, но и культурные, делают меньшинство. Там, где больше радикализма и там, где больше мобилизации, то есть яркости, где присутствует, там и выигрываются. И я думаю, что в Кремле тоже видят ярких мобилизаторов, а не вялых русификаторов.
Долго назад вы говорили, что у вас нет никакого инсайда вокруг президента Лукашенко. Появился ли он сейчас?
Нет. Я, честно говоря, даже не сильно заинтересован. Поймите, для меня, в отличие от президента Путина, вы соседская страна. У меня нет инсайда вокруг Лукашенко. У меня нет инсайда вокруг президента Литвы. Понимаете, у меня нет инсайда вокруг президента Грузии. Ну, у меня нет инсайда. И я не ищу его.
Вы неоднократно повторяли, что Лукашенко – это наследники Киева, не Москва, что мы наследники Великого княжества Литовского.
Это Лукашенко говорил, а не я.
Что Лукашенко говорит это?
Да.
Он вам про вот эти вещи говорил как-то в приватном формате, либо вы слушали его публичные встречи?
Я слушал и его публичные встречи, и говорил, ну, не в приватном, там, в полуприватном формате, где было много народу. И он с увлечением там вот про это говорил. Да, и именно поэтому, когда я приезжал, именно президент порекомендовал мне. Знаете, когда президент рекомендует отказаться с вами, поехать в Полоцк. Я не должен был ехать в Полоцк. Рекомендовал поехать в Полоцк, сказал про памятники в Полоцке. И отдельно велел мне пойти к памятнику буквы «И».
Укороткая, вы имеете
да,
в виду?
Да, укороткая. Услышите меня еще раз. Отдельно, настойчиво. То есть то, чего нет в России, этой буквы в русском алфавите, а есть только в белорусском алфавите, в его объяснении. И не просто так я пошел, я сфотографировался и послал через его окружение, ему фотография выполнена, господин президент. Ему было важно это подчеркнуть.
Вы отправили тогда эту фотографию Наталье Эйсман,
да?
Как я понимаю. Вы знакомы с ней лично?
Да.
Какие впечатления у вас от нее как
красотка.
Профессионала?
Красотка.
Помимо этого?
Она профессиональна.
Не так давно, в марте 2019 года, Наталья Эйсман сделала вот такое заявление на одном из государственных каналов. Иногда мне кажется, что вот сегодня, в 2019 году, слово «диктатура» уже порой, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг. Хаос, порой беспорядок. Я, может, какую-то парадоксальную вещь скажу, неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня, так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Но что говорить, мне кажется, мы уже так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд. Как вы оцениваете?
Я с ней абсолютно согласен. что происходит, сейчас объясню, в каком смысле. Я не знаю, что она имела в виду, что я вижу за этими фразами. А стремление, и мы это видим к такому диктаторскому порядку, мы видим в росте популярности популистских правых партий в Европе. Это факт, она говорит о факте. Это запрос на, эту, на этих популистов правых, а-ля Муссолини, да, на выборах в Европарламент, на выборах в трех странах. В трех странах эти люди уже пришли к власти. Это Венгрия, это Италия, где-то еще.
Польша?
Да, и это Польша. Совершенно справедливо. То есть она очень тонко, я даже не знал этого, поймала тенденцию. Людям, многим это нравится, это правда. Это не значит, что это мне это нравится, и не значит, что это ей нравится. Это первое соображение. То есть вот люди чувствуют хаос, собственно, Трамп. Люди чувствуют хаос и хотят какого-то воплощенного иллюзорного порядка через твердую руку. Да? Долой миграцию, долой инакомыслящих, долой людей с другой кожи. Мы это видим в толерантной Европе, в толерантной Америке. То есть Наталья в данном случае поймала правильную вещь. Это первая часть. И вторая часть, я вам могу сказать, что любой пресс-секретарь, поскольку я знаю и дружу с Дмитрием Песковым давно, любой пресс-секретарь, как правило, отражает видение лидера своего. Иначе он плохой пресс-секретарь. Это профессиональная история. И я думаю, что в этой фразе, возможно, мы слышим некий отголосок ее разговоров, возможно, с президентом Лукашенко, его видение такое. Но еще раз повторю, если говорить о философском видении, я сам бы мог произнести это, но я не пресс-секретарь президента, я сам мог бы произнести эту фразу, но имея в виду ровно то, что я вижу реально. Да, есть запрос. Да, Наталья, есть запрос, вы правы абсолютно. И более того, этот запрос реализуется в голосованиях. Это правда. А потом эти люди приходят и меняют законы, как мы знаем, опять же, по Польше, по Италии и по Венгрии. Так происходит и по Беларуси, и по России, по моей стране. Да, она права. Она вас предупредила. Она нас предупредила. Поэтому я говорю, она профессиональна.
Президент Украины Зеленский заявил о том,
что... Я хотел сказать Порошенко. Еще не привык.
Да, перестроиться пока сложно, но это уже свершившийся факт.
Да.
Президент Украины Зеленский заявил о том, что его партия будет исповедовать либертарианство. Как вы считаете, насколько реализуема эта идеология в Украине сегодняшней?
Идеология либертарианства вообще не реализуема политически. Потому что на самом деле мы все понимаем, что страна состоит не только из индивидуумов, но и из групп интересов, которые прямо противоречат друг другу. Интересы, имею в виду, даже не группы. А если что важнее, там, строительство метро или скверы, или храмы, постройка, да?
Вы за храм или за сквер?
Ну, это пусть екатеринбургцы решают. Слушайте, мне очень понравился, я говорил, проект, который был отвергнут, как туристу, отвергнут екатеринбуржцами, храм на воде. Он был ими отвергнут в предыдущей каденции. Но мне, как туристу, я бы туда пошел. В сквер бы не пошел, а на воде бы пошел. Понимаете? Поэтому я смотрю с этой стороны. Но я хочу сказать, что разные группы интересов. Давайте поверим, что и те, и другие бескорыстные. Что нам говорит либертарианство в этом смысле? Как может, исповедуя идеи либертарианства, решить любую из этих проблем? Никак. Просто никак. Просто все проблемы заморожены. Становятся вот все. Да? Поэтому это очень красиво. Я улыбнулся. Но, может быть, там не знают, что такое либертарианство, с другой стороны. Идеология либертарианства разделяет 2-3% населения промышленно развитых стран. И все.
Александр Лукашенко пока не сделал какого-то заявления или оценки о том, каким образом будут развиваться отношения Украины и Беларуси при президентстве Зеленского. Возможно, это потому, что в следующем году он все-таки участвует в честных белорусских выборах, и, может быть, кто-то будет далее руководить этими отношениями с белорусской стороны, но все же. Как вы считаете, как будут развиваться эти отношения и насколько просто или сложно будет двум руководителям таких разных стран найти общий язык?
У Александра Григорьевича будет просто. Послушайте, Александр Григорьевич себя очень тонко пытался позиционировать как переговорщик или посредник между Россией Европой, да, и Украиной. Собственно, Минские соглашения, как ни странно это звучит, случились в Минске. Да? И в этом он пытается в этой роли себя утвердиться. В этом растет его капитализация, его ценность для Европы. И для России, и для Украины.
Она еще продолжает расти?
Конечно, конечно. Если он каким-то образом продолжит организаторскую эту работу, а кто еще? Президент Молдовы Дадон? Президент Польши Дуда? Ангела Меркель, которая уходит? Но она уже страна, понимаете, она страна Минских соглашений. Президент Трамп? Ну, не смешите. Значит, он себя позиционирует, у него есть возможности, поскольку он имеет границы, он может впускать и выпускать беженцев, да, и он это делает с Украины. Он может взаимодействовать с Путиным, и он взаимодействовал с Порошенко. Почему не? Что изменилось? Для него ничего не изменилось. У него есть украинский президент, российский президент, Минская группа и вся Европа. А что изменилось-то? И если ему удастся каким-то образом, да, еще раз посредничать, это его капитализация в глазах партнера вырастет, конечно. Не вижу причин, по которым он должен от этого отказаться. Ну, понятно, что это его выбор, но с точки зрения там, наблюдения с Марса, да, он вполне себе должен продолжить эту роль.
А насколько просто будет Зеленскому общаться с Лукашенко?
Ой, я Зеленского не знаю, я его знаю только по телевизору, что называется. Но он очень адаптивный, по-моему. По-моему, этот парень очень адаптивен. Это президент, извините. То есть он может общаться, может быть, это его предыдущая профессия так научила. Но я встречался с людьми, которые с ним делали бизнес. Я имею в виду в шоу. Ну, с российскими и армянскими. И очень долго я всегда ищу людей, которые могли бы мне описать человека, которого я не знаю. И вот идея адаптивности его как бизнесмена Зеленского, она очень высока. Так же, как Трамп, мне сказали. Потому что я встречался с людьми, которые работали с Трампом еще до-до-до-до в строительном бизнесе. Очень адаптивный человек. Адаптируется к условиям, к людям, да? Другое дело, что президент – это никогда не один. Это всегда ты заложник каких-то групп интересов. Да? Но адаптивность – это хорошо.
В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что откроет Украину в каком-то смысле для украинцев, которые уехали давно из страны, и выдаст им паспорта.
Это то, что делал Саакашвили в Грузии, да.
Как вы думаете, насколько это перспективно?
Слушайте, это вопрос страны, насколько она будет привлекательна. Да, я живу себе там, не знаю где, в Британии или в Кении или в Китае с украинскими корнями. Почему я туда поеду, кроме чувства там голого, там патриотизма, который почему? Вот у меня тут бизнес, я там работаю, или я здесь на пенсии, да, чтобы что? Что ты мне предлагаешь, господин президент? Люди, которые эмигрировали, не эмигрировали потому что? Или бы исторически так случилось, да, либо что-то еще. Но они мигрировали потому что? Почему они должны вернуться? Потому что мальчик их позвал? Маловато будет. То есть перспектива, возможно, исключительно, если будут предоставлены какие-то возможности. Какие возможности? Вот этого не было сказано.
Небезызвестный Станислав Белковский, который часто бывает на Эхе, говорят о том, что таким образом Зеленский пытается создать новый центр притяжения для русского мира в определенном смысле, только этим центром притяжения вместо Киева, вместо Москвы, извиняюсь, будет Киев.
Ну, то есть они признают, что существует русский мир.
Я имею в виду русский мир в более широком смысле, скажем так, центр притяжения славянской общности, русскоязычного пространства, может быть, какая-то конкуренция, подобная той, которая существовала между, скажем, Новгородом, Москвой, Киевом, Полоцком в прошлом.
Ерунда. Глупость. Красивая фраза, ничего более. Ни Москва не является центром притяжения. Если посмотреть, сколько соотечественников вернулось за 20 лет и почему они вернулись. То есть не вернулся, а приехал. И сколько осталось за пределами. Сколько нам говорят? 20 миллионов? Я не помню сколько. А сколько вернулось? 100 тысяч? А что такое? Не работает. Вот как маленькая Грузия, которая она там, или Армения, как Пашинян призывает, да, ну, не вернуться, а помочь стране. Это понятно. Огромная Россия, ну, огромная Украина. Я повторюсь, что для этого нужно национальное государство. Россия не является национальным государством. Украина не является национальным государством. Зеленский, если будет делать национальное государство, тогда ему придется разобраться с Юго-Востоком.
В этническом режиме вы имеете?
Ну, это такое, знаете ли, это опять история языка, вот, ну, вот это все, да?
Традиционный этнический национализм.
Да, да, да. Это хороший инструмент, эффективный. Ты грузин, ты вернись, ты армянин, ты вернись. Да, это так.
Все настоятельно рекомендовали не использовать георгиевские ленточки в качестве символа празднования на 9 мая. Впоследствии у организаторов Бессмертного полка неоднократно, особенно в последние два года, возникали сложности с получением разрешения на их акции. Кроме того, им уже дважды не дали разрешение на регистрацию своего общественного объединения. При этом акции продолжают происходить. В этом году в Витебске не было разрешения на акцию, но она все равно прошла. При этом глава МВД Шуневич говорит о том, что любая несанкционированная акция будет останавливаться, цитата, «быстро и эффективно». При этом никаких задержаний на 9 мая не происходит. Как вы думаете, почему?
Потому что это политическая торговля с Россией. Потому что сегодня нельзя, завтра будет можно и наоборот. Потому что эта тема, в данном случае, мы самостоятельные, мы самостийные. Вы говорите, нас нет, мы есть. Каким образом это показать? У вас есть ленточки? У нас нет ленточек. Мы же не будем из-за этого убиваться. Посмотрите, какие мы толерантные, в отличие от вас. Это вопрос торговли и заложников. Для меня это очевидно. И абсолютно не имеющий никакого отношения ни к Великой Отечественной войне, ни, собственно, к георгиевским ленточкам. Это все торговля. Это все пути давления. Какая разница, нефть или георгиевские ленточки? Никакой.
5 апреля в этом году в вашем инстаграме появился пост с трактором и крестом. И подпись «Так в белорусских куропатах сносят кресты с могил расстрелянных». Александр Григорьевич, что же вы так? Что значит вот это «что же вы так»?
Ну, что же вы так? Ну, это было мое обращение к президенту открытое совершенно. Меня возмутило, да, потому что история куропат, да, конечно, это история общая, это история до суверенной Беларуси, но это часть истории Беларуси. И я, как человек, который занимается историей, снос даже стихийно возникших памятников, от слова «память» на месте массовых убийств, воспринимаю очень болезненно. И я считаю, что президент Лукашенко в данном случае, да, совершил непростительную ошибку. Да, ошибку, но она непростительная ошибка. Таким образом, люди солидаризируются с палачами, а не с жертвами. И это неправильно. Для президента страны, который пытается объединить эту страну, это неправильно. Это абсолютно ошибочное решение белорусского президента. Что же он так?
А вы когда-нибудь были в Куропатах?
Да, но это было еще до исторического материализма.
14 лет назад или раньше?
Раньше.
Какие у вас были впечатления от мемориала?
Я просто знал, что там было. Я уже к тому времени работал в архивах советских. Да, и, ну, какие у меня впечатления? Ну, вот, понимаете, впечатление, вот стоишь на этом месте, и ты понимаешь, что там, соответственно, там черепа. Какие могут быть впечатления?
В какое примерно время это было?
Я не помню уже, слушайте, но это было в Советском Союзе.
То есть еще до распада СССР?
До распада СССР.
А про это место вы узнали самостоятельно или из той публикации, которая появилась в конце 80-х?
Нет, я знал раньше. Не, я знал раньше, слушайте. Да это же не было никогда особым секретом, собственно говоря. Куропаты – это слово, возникло не в период перестройки. Это было известно раньше.
То есть вы были на этом месте еще до того, как появились кресты, до
Конечно.
Того, как там стали проходить митинги?
Да, да. Ну, митинги, кресты. Слушайте, это уже выражение, такое материальное отношение. Я был там, когда там не было ничего в этом смысле.
Интересно, а как вы относитесь к ресторану? Возможно, вы слышали что-то о ресторане, который там построили с одной стороны. И с другой стороны сейчас планируют строить национальный выставочный центр. Можно ли рядом с таким местом заниматься ресторанным бизнесом и выставками?
Слушайте, ресторан на этом месте – это пошлость. И, ну, пошлость нас окружает. Ну, и они бы еще в Освенциме построили рестораны, было бы тоже ничего. Там же много туристов приезжает в Освенцим. Ну, им же надо где-то питаться. Вот такое было бы объяснение. Слушай, ну, им надо же поесть, они же далеко там приехали. Да, ну, вот памятник, а рядом ресторан. Но я не знаком с этим проектом. Про ресторан могу, про выставочный центр ничего не могу сказать. Просто не знаю. Да, но это место памяти. А насколько, как это сказать, деликатно и не пошло ваши архитекторы могут там что-то построить, ну, увидим, будем наблюдать.
Вы говорили, что очень хорошо знаете Дмитрия Мезенцева, который станет новым послом.
Да, я
уже
знаю.
Назначен послом
Беларуси. Я его знаю. Мы знакомы.
Приедет после 29 мая.
2 июня, да.
Все-таки 2 июня.
Ну, я надеюсь, что 2 июня. Пока 2 июня. Угу. Так что все может поменяться.
Будем наблюдать.
Ну, конечно.
При назначении Бабича звучали ожидания, что он построит для себя новую, очень успешную карьеру, благодаря тому, что сможет присоединить Беларусь к России. Этого не случилось. По крайней мере, такие мнения звучали здесь. Этого не произошло. Как вы думаете, будет ли у Мезенцева такая возможность?
Ну, смотрите, опять-таки, в вашем вопросе нет никакого Бабича, нет никакого Дмитрия Мезенцева, есть Владимир Путин. Да? Это люди, исполняющие волю президента. И у нас послов назначает президент, особенно на этом направлении. Там, за несколько дней до снятия Бабича у меня в эфире была пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Я его спросил про отзыв Бабича, о котором я уже знал, естественно. Он сказал, это не мы, это не МИД. Я сказал, чего? Это не МИД, это президент. Это президент. То есть, на самом деле, еще раз подчеркнули, что вот это направление, оно делается там. Если не мимо МИДа, то МИД не принимает решения, а только его фиксирует. Значит, поэтому политика будет та же. А задачи все те же. Просто Дмитрий Федорович, он человек чрезвычайно дипломатичный. У него другой стиль. А стиль в дипломатии чрезвычайно важен. Поэтому просто Путин сменил человека с одним стилем на другой стиль, но задачи все те же. Поэтому не обольщайтесь, не обольщайтесь. Но он будет вежлив, он не будет оскорблять ни президента, ни других белорусских чиновников. Да? Ему надо решать задачу. И там очень многие, в том числе в российском мире, считали, что Бабич неэффективен ровно потому, что он не решает задачу, а осложняет задачу. То есть на самом деле он играет на руку тем, кто не хочет интеграции, его поведения, да? И, знаете, довольно трудно было убедить Путина, чтобы отозвать посла, который только-только назначен, тем более он такой любимчик. Да? Очень трудно было убедить. Но поскольку Владимир Владимирович человек чрезвычайно внимательный и очень тонко чувствующий вот возникающие угрозы, да, сам факт отзыва посла и назначения такого, как Дмитрий Мезенцев, которого он знает тоже уже там, он же питерский Мезенцев, да, они вместе были. Это означает только одно. Беларусь – приоритетное значение для Путина. По любому предлогу. Да? Чтобы вот так отозвать и назначить, извините. То есть ты как бы отказался, признал ошибочность своего решения. Это когда у нас Владимир Владимирович последний раз признавал ошибочность своего решения? Если вспомнить кадрово. Это, ну, может, какой-нибудь губернатор там месяца три где-нибудь, один, и мы не вспомним его фамилию. А тут на направлении белорусском, да, менять ключевого человека, ну, извините, значит, направление важно.
Когда Бабич еще был здесь в качестве посла, я задал ему вопрос, когда он вступил в перепалку с белорусским МИДом, в каком качестве он все-таки делает заявление, как полномочный представитель Владимира Путина в Беларуси, либо как посол, который все-таки принимает решение, руководствуясь сигналами, которые приходят из МИДа. Он уклончиво отказался отвечать. Я повторил свой вопрос несколько раз, но ответа так и не получил. Как вы думаете, в каком статусе все-таки происходили эти перепалки и какая роль была важнее для Бабича, куда он был здесь?
Значит, я думаю, что он не понял вашего вопроса, поэтому не ответил, зная Михаила Бабича. Потому что не понял, что какая разница вам. Я назначен президентом, и значит, я, все, что я говорю, это глаз Путина. Голос Путина. Поэтому статус вообще не имеет значения. И вообще у него статус один. Да? Я человек Путин. Там, посол, не посол. Я человек Путин. Поэтому все ваши изыски журналистские, интеллигентские, там, полномочный представитель, он же Михаил Бабич, он же посол, он же бывший руководитель комиссии по уничтожению химического оружия, он же бывший руководитель по Приволжскому округу, он же бывший председатель Чечни, вас не касается. Я представитель Путина. Понятно говорю? Ну вот, приблизительно так.
Главный редактор газеты «СБ Беларусь сегодня» – это газета администрации президента, самое большое издание в стране. На этой неделе пожаловался на телеграм-каналы. Он считает, что телеграм-каналы стали лидерами мнений, при этом анонимные, и в связи с этим могут нести какую-то угрозу, либо являются недостоверными источниками информации. В отношении Беларуси в последнее время появилось очень много неправдивой, откровенно фейковой информации в российском телеграме. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, вернемся к тому, что анонимные телеграм-каналы, они, конечно, могут являться источником информации, но это так же, как любой разговор на улице может являться источником информации. Вы стоите в очереди, я там не знаю, за спичками, и за вами идет разговор о том, что завтра снимут нашего начальника, министра иностранных дел. Вы оборачиваетесь и видите, что стоят два джентльмена в галстуках, в пиджаке, и вы думаете, ага, это мидовцы, конечно. О, значит, завтра снимут. Понимаете, да? Вот это телеграм-каналы. На «Эхе Москвы» запрещено в новостях давать новости из анонимных телеграм-каналов. Приказом. Да? Мы работаем на доверие нашей публики, поэтому понимаем, как новостной поток идет в телеграм-каналах, понимаем, что там могут быть важные новости, но тогда мы будем перепроверять и получать подтверждение из своих источников. Поэтому в этом смысле он прав. Но они существуют. Это реальность. Все несет угрозу. И газета его несет угрозу для кого-то. И радио «Эхо Москвы» для кого-то несет угрозу. Вообще жизнь – это угроза. Все закончится смертью. Могу, почти у всех, могу вас уверить. Поэтому, ну да, это угроза, но мы профессионалы, существуем для того, чтобы фильтровать угрозы информационные. Но те люди, которые хотят верить в телеграм-канал, они будут их читать. Для того, чтобы верить или развлекаться и так далее. Поэтому, с одной стороны, он прав, а с другой стороны, ну да, несет угрозу, ну да. Ну и что?
2 года назад вы попросили меня порекомендовать вам книжки по белорусской истории, по истории белорусской государственности, может быть, так будет точнее. Изменилось ли ваше мнение о истории белорусской государственности в какой-то степени? Если да, то почему и как? Если нет, то почему?
Оно не изменилось, оно появилось. У меня не было никакого мнения до книг, которые вы мне порекомендовали, о белорусской государственности. Там я их прочитал, я иногда к ним возвращаюсь. Но это просто еще одно знание. Но оно никак не изменило. Но любое знание, оно развивается, там, увеличивается, уменьшается. Да? Но не изменилось, оно появилось. Это разные вещи.
Вы говорили, что в понимании Александра Григорьевича, да и, наверное, в понимании многих белорусов, Беларусь является наследницей Великого княжества Литовского.
Да.
Вы говорили, что это понимание расходится с вашим. Расходится ли оно с вашим пониманием сейчас?
Ну, это же то, что говорят политики, кто чем является наследником, да, это политический инструмент, надо понимать, да. То есть одно дело, когда ты на это смотришь как политик, как смотрит президент, для чего применить Крым чей? А не отдать ли? Нет. Почему? А не отдать ли нам его Турции? Все-таки они пораньше были и подольше были. А можно отдать его Италии, там, генуэзцы? И вообще Римская империя была. Римская империя какая? Со столицей где? В Риме или в Афине? Может, Германии отдать? Слушайте, это разговор с точки зрения истории, он бессмыслен, потому что Крым за время своего существования, полуостров, менял огромное количество стран в качестве сюзерена. Да? В этом смысле вопрос бессмыслен. А вот с точки зрения политики, когда президент Путин говорит, что Крым российский, а президент Лукашенко говорит, что Крым не российский, а украинский, да? Это политика, а не история. Она к истории вообще не имеет отношения. Ну, чего про это тогда говорить? Понимаете? К наследник Великого княжества Литовского. Какого Великого княжества? В каком веке? А что было до Великого княжества Литовского? А Полоцк это вообще был одновременно там, с Киевом, со своими князьями, там, с князем-чародеем. Это Беларусь, да? А подвиг во время Великой Отечественной Брестской крепости – это российский подвиг. Сейчас это российский подвиг. Или все-таки белорусский подвиг. Понимаете? Ну, это же бессмысленная. Вот это бессмысленная история с точки зрения истории, но не бессмысленная с точки зрения политики. Вот мы Брест можем приватизировать, и вы Брест можете приватизировать, потому что мы наследники Советского Союза России, да? А вы наследники территориальные Бреста. А поляки считают, соответственно, да, что Брест – это подвиг их. Но в 1939-м.
Вы затронули как раз очень интересный вопрос. Символично, что мы находимся сегодня в Бресте.
Да.
И отношение к Бресту, особенно в России, связано в первую очередь с защитниками Брестской крепости в 1941 году.
Да.
Тем не менее, есть защитники Брестской крепости, которые отбивались от того же генерала Гудериана в 1939 году, в сентябре. Да. Помимо генерала Гудериана, они отбивались от войск Кривошеина, который наступал,
да,
с востока.
Да.
Есть парад, который состоялся в 1939 году.
Да.
Войска Сталина и войска Гитлера маршировали вместе для того, чтобы через два года столкнуться здесь же. Что в России знают о защите Брестской крепости в 1939 году? И как вы думаете, почему белорусские власти не замечают и не хотят говорить о том, что в 1939 году здесь погибали те же самые белорусы, которые жили на этих землях, пускай и имели польское гражданство и служили в польской армии?
Слушайте, вы хотите, чтобы я вытеснил Наталью Эйсман с поста пресс-секретаря? Никогда. Никогда я не заменил Наталью. Даже не думайте. Значит, а теперь отвечу на ваш вопрос. В России про 1939 год знают, возможно, только о совместном параде. Да? Знают все-таки, что он был. Ну, о защитниках, безусловно, Брестской крепости в 1939 году в сентябре не знают. Не знают, и все. Просто не существует. Эта история не существует. Это история, которой не было. А что касается белорусского руководства, ну, послушайте, понятно, что если затронуть этот вопрос, это станет еще одной конфликтной точкой с Россией. И когда потребуется, у меня даже нет никакого сомнения, вот если президент Лукашенко сочтет нужным создать еще одну тему раздора, он это сделает. И он скажет, что никакие там не поляки, сказали вы, а именно белорусы защищали, значит, от немцев Запада, белорусы защищали Брестскую крепость от немцев Запада и от России с Востока. Если понадобится, это же оружие, это же инструмент, он лежит пока в ящичке для инструмента, пока не надо. Там, это кочерга, пока ее не достали, чтобы подбрасывать. Да, а придет время, если придет, а может никогда не придет при президенте Лукашенко. Еще раз повторяю, история – это для них, для политиков, это инструмент.
Выиграет ли Лукашенко на выборах в 2020 году? И как вы думаете, каким будет его рейтинг на этих выборах?
Я вообще про это не думаю. Послушайте, я правда про это не думаю. Значит, во-первых, он сначала должен выдвинуться. Во-вторых, будет понятно, кто будет его противниками на выборах. Да? И в-третьих, мы видим, как история очень часто подбрасывает неожиданности даже при контролируемом подсчете голосов. Я вообще, правда, про это не думаю. И вам не советую. Надо заниматься фактами. Понимаете? Прогноз тут один. Выдвинется, не выдвинется. Победит, не победит. А победит он 52 или 92, никакой разницы. Нет, победитель получает все. Поэтому это такой, разговор он такой математический, а я в математике плох.
Европейские наблюдатели, в частности, Бдич ОБСЕ, неоднократно не признавали белорусские выборы, как президентские, так и парламентские. Как вы думаете, решится ли сейчас Лукашенко на выборы, которые будут признаны Бдич ОБСЕ европейскими?
Мы даже видим по Трампу, да, что вопросы к выборам есть всегда. Помните, там требовал пересчета. Сейчас в 2018 году тоже там, когда на выборах в Сенат требовал пересчета. То есть химически чистых выборов не бывает. А поскольку я занимаюсь выборами там в Москве с 2013 по 2019 год, я вижу, как в Москве, и даже уже оппоненты не возражают, изменились условия, да, там, от подозрения в фальсификациях до отсутствия таких подозрений. А это вопрос процессов и процедур. Значит, для правителя это всегда который обладает огромными полномочиями, огромным объемом власти, это всегда искушение сделать попроще и побыстрее. Это вопрос уже будет лично президента Лукашенко, а даже не той системы. Вот лично президента Лукашенко.
Когда все-таки состоится то интервью, которого вы сейчас добиваетесь у Натальи?
Я боюсь, что после нашего с вами интервью оно опять будет отложено. Но я, честно говоря, я никогда не гонюсь за временем. Да? Мне просто интересен Александр Григорьевич Лукашенко как человек, воспринимающий историю своей страны. Так же, как у меня есть предложение Владимиру Путину дать интервью ровно по той же теме. И уже 4 года они там над этим работают. Понимаете, это взять на себя... Я понимаю, почему у меня не получается эти интервью. Взять на себя ответственность в печатном виде, зафиксировать какие-то постулаты. А вдруг потом придется изменить? А вдруг потом придется переменить, потому что это оружие. Его можно сменить, из ящика вынуть это, положить то. И вот они поэтому так это стесняются. Ну ничего, мы не гордые, мы подождем. Профессия журнализма требует терпения.
Один российский журналист спрашивает у своих гостей, что тебе скажут, оказавшись перед Богом. Еще один, у которого вы были недавно, спрашивает у своих гостей, что они скажут, когда встретят Путина. Что скажете вы, когда вы встретите Александра Григорьевича в следующий раз?
Ну, интервью-то пора дать, Александр Григорьевич. Сколько же можно-то уже издеваться-то над маленькой российской радиостанцией?
Спасибо.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы. Калі зручна вам.
Свобода.орг.